Говорит Международное радио Тайваня. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире передача «Всемирная Чайнатаун». У микрофона Владимир Малявин. Сегодня, дорогие друзья, я продолжу свой рассказ об истории Тайцзичуань в Китае. В прошлый раз я говорил о самых первых этапах его истории и о том, как были найдены КСЛ в некотором году загадочные рукописи, которые положили начало письменной традиции Тайцзичуань, этой знаменитой китайской боевой гимнастики. Ученый Ли Июй, который сообщает об этой находке и который оставил нам, собственно, рукописные списки этих сочинений, никак не поясняет обстоятельства этой находки и очень скупо говорит о том, что произошло с этими текстами потом. Непонятно, почему он ограничивается только глухими упоминаниями о школе Чэнь в деревне Чэньцзяго, хотя она была лично извела ему отличие, и вообще ничего не сообщает о традиции Тайцзичуань в деревне Джаобао, утверждая, что Ли Июй просто позаимствовал или, скажем, грубее украл рукописи этой школы из их деревни, и поэтому намеренно ничего не сообщал о существовании Тайцзичуань в Джаобао. Во всяком случае, многие тексты Ли Июя действительно совпадают с опубликованными не так давно рукописями школы Джаобао в провинции Хэнань. Ну, как бы там ни было, авторская деятельность ученых У Юйсяна и Ли Июя создала корпус основных в своем роде канонических сочинений о Тайцзичуань. Интересно, однако, что почти все эти сочинения в деревне Чэньцзягоу отсутствовали. На этом основании некоторые исследователи утверждают, что в Чэньцзягоу существовал вовсе даже и не Тайцзичуань первоначально, а некая модификация стиля Шаолиньского монастыря, которая известна под названием «Пушечного удара». Вопрос сложный, и в настоящее время пока невозможно дать на него однозначный ответ. Различия рукописных традиций обусловили и несовпадение взглядов мастеров стиля Чэнь и других стилей по многим вопросам истории Тайцзичуань. В частности, традиция Чэньцзягоу сводит к минимуму роль Джан Саньфэна и утверждает, что таинственный Ван Цзуньи, который передал эту традицию в деревню Чэньцзягоу, воспринял Тайцзичуань сам от мастеров Чэньцзягоу. Другим источником непрекращающихся споров является еще один таинственный патриарх Тайцзичуань по имени Дзян Фа или Дзян Баши. В традиции семейства Ян этот Дзян Фа считается учеником Ван Цзуньи, который передал свое искусство Чэнь Чаньсину, учителю Ян Лучань. В традиции же школы Чэнь ему отводится место слуги и ученика Чэнь Вантина. Наконец, наследники традиции Тайцзичуань Джаобао считают Дзян Фа наследником Джан Саньфэня и родоначальником их линии преемствования. Отодвигая время жизни отцов-основателей их школы в еще более отдаленное прошлое. Согласно их версии, Ван Цзуньи жил во второй половине XVI века и передал Дзян Фа свое искусство в 1596 году. Помимо обстоятельств истории Тайцзичуань, существуют и более общие вопросы, такие, например, как каковы были глубинные исторические причины оформления традиции Тайцзичуань именно в это время? Пока мы можем сказать лишь, что имеем дело с весьма сложным процессом одновременно выделения тайцзичуань из лона китайской культуры в качестве отдельной традиции и совмещения разных сторон общественной практики, оздоровительной гимнастики, личного совершенствования, боевого искусства, отчасти медицины в одно нераздельное целое. Китайская традиция различает два начала, или, скорее, два жизненных и творческих стиля, и два отношения к жизни, два вида темперамента даже, если угодно. Гражданское или культурное, по-китайски вэнь, и боевое, военное, по-китайски у. Оппозиция гражданского и военного начал пронизывала решительно все виды практики в Китае, от управления государством до театральных представлений. Причем гражданскому началу отдавался приоритет перед военным. Искусство тайцзичуань, как можно видеть, в частности, из текстов в семействе Ян, мыслилось как идеальное сочетание гражданского и военного принципов, и притом именно как культурное выражение воинственного духа. В этом качестве тайцзичуань стала наглядным воплощением жизненного идеала образованной элиты Китая и глубочайших принципов китайской стратегии. Надо заметить также, что в народных школах ушу разделение на военные и культурные аспекты мастерства имеет и особое свое значение. Под военной практикой понимается, собственно, боевое искусство, тогда как к культурному началу относятся формы практики, имеющие отношение к духовному воздействию, как то магические обряды, гадания, знахарство и тому подобное. Ну и, разумеется, культурное мастерство или культурное достижение уэньгун ставилось выше военного. Некоторые современные исследователи делают попытки связать появление тайцзичуань с процессами модернизации китайского общества. Например, американский исследователь Дональд Уайл склонен видеть в стремительном взлете популярности тайцзичуань с конца XIX века признаки зарождающегося национализма. Подобное утверждение кажется, впрочем, излишне категоричным. Нельзя забывать, что до падения старого режима тайцзичуань оставалась достоянием мизерной горстки людей, не имевших желания сделать свое искусство общеизвестным и тем более общедоступным. По сей день тайцзичуань остается, да и не может не быть таким, искусством, по сути, личным и элитарным, но в то же время обращенным действительно каждому человеку, даже ко всему человечеству. В современной литературе нередки также попытки связать тайцзичуань с патриотизмом и борьбой Китая за независимость. Вот что пишет, к примеру, один из американских авторов Ляо о Ян Лучане, которого призвали в Пекин преподавать тайцзичуань столичной знати. Я цитирую. «Не желая учить манчжуров, учитель Ян нарочно изменил формы тайцзи, превратив их в комплекс медленных, чисто внешних движений и утаив внутреннюю философию и умственную дисциплину, которые являются ключом к тайцзи. Нет нужды пояснять, что за медленность, надо сказать, чисто кажущаяся, движений в тайцзичуань не имеет ничего общего с желанием утаить сущность этой одухотворенной гимнастики. Но суждение Ляо не соответствует и историческим фактам. В числе близких и бесспорно авторитетных были и манчжуры, и монголы». конца XIX столетия история Тайдзицюань удостоверена подробными документальными свидетельствами, что не помешало распространению огромного числа анекдотических историй, порой совершенно фантастических, о знаменитых мастерах Тайдзицюань. Надо сказать, что этот фольклорный покров традиции есть выражение осветленное, недоступно объективации, но преломляется в церемонно-обходительный жест, некий необозримый декорум жизни. Особого рода двуединство, или, если угодно, взаимопроникновение духа и дух тела, актуального и реального измерений опыта, имеет в рамках такой традиции особенное значение. Практика Тайдзицюань стала гласной и в значительной мере открытой как раз с падением в Китае старого режима. Первая книга о Тайдзицюань в 1912 году. Затем, с промежутком в несколько лет, вышло еще несколько книг. Эта практика вышла на поверхность общественной жизни в своем традиционном виде, как сплоченная и дисциплинированная школа, в которой ученик наследует искусство учителя через непосредственное общение с ним. Как гласит старинная китайская поговорка, оперная ария не существует вне уст, а кулачное искусство не сходит с руки. Что же в таком случае наследуется в этой традиции? Можно сказать, что наследуется необъективируемая конкретность опыта, которая имеет одновременно актуальное, реальное и виртуальное измерение. Его невозможно помыслить, но как раз поэтому его невозможно постичь без правильного мышления. Оно невыразимо в слове, но как раз поэтому оно требует очень подробных словесных объяснений. Оно имеет чисто духовную природу, и потому о нем свидетельствуют генеалогии школы, сухой перечень аутентичных мастеров школы в каждом ее поколении. Генеалогия может основываться на разных критериях. В одних случаях, как в семействе Чэнь из Чэньцзягоу и некоторое время в семье Ян из городка Юннань, школа ограничивается семейными рамками. Во многих школах боевых искусств Старого Китая бытовало правило не передавать искусство за пределы семьи, по-китайски «буай чуань». В других школах, как было принято в Джаобао, учеников с самого начала подбирали из числа жителей своей деревни. В третьих школах выбор учеников не был ограничен какими-либо предварительными правилами. С выходом старых школ на свет публичности прежние ограничения почти сразу же перестали действовать. Одновременно сам принцип непосредственной передачи мастерства от учителя к ученику и сопровождавшие его общественные условности, вроде обряда приема в ученики, составления родословной школы и тому подобное, подверглись серьезному испытанию. Быстрый рост числа любителей Тайдзицюань и интенсивные контакты между ними поставили вопрос об эффективности и даже нужности многих старых предписаний. В настоящее время в наиболее модернизированных обществах, прежде всего в странах Запада, но в меньшей степени и на Тайване, старые формы школы практически отмерли. Становится все более очевидным, что традиция тайцзичуань живет не ритуальным декорумом, не спором о том, чей предок был сильнее и чей учитель лучше, а личным достижением каждого любителя тайцзичуань, которое выражено в понимании принципов этого искусства. Нет сомнения, что быстрый взлет тайцзичуань связан со сложными процессами, которые происходили в китайском обществе в переломный момент его истории. Но видеть в нем только признак роста национального самосознания или какой-либо другой привычной черты общественной модернизации было бы чрезмерным упрощением. До некоторой степени в тайцзичуань можно видеть элитарную, значительную и более систематизированную параллель распространившимся с XVI века религиям нового типа, синкретическим, представляющим собой плод рефлексии на традиции и в этом смысле заслуживающим названия посттрадиционных. При всей ее популярности в современном мире тайцзичуань не является разновидностью оздоровительных практик или спорта. Тайцзичуань – это определенный вызов современному миросозерцанию и наглядное свидетельство жизненности духовных основ китайской традиции. Тайцзичуань – наглядный образец, еще не вполне осознанный, но прочной связи традиции и современности. И можно лишь приветствовать то обстоятельство, что по мере того, как уходят в прошлое социальные формы, поддерживавшие традицию тайцзичуань в прошлом, на передний план выходит ее, собственно, духовное содержание. И все больше внимания привлекают к себе условия, способы и плоды духовной просветленности, которой ведет это великое искусство. Вы слушали передачу «Всемирный Чайнатаун». Передачу подготовил Владимир Малявин. На этом Международное радио Тайваня заканчивает свои передачи. Всего вам доброго, дорогие слушатели.
Mm-hmm.